Уважаемые друзья, сегодня мы с вами будем исследовать очередную тему наших встреч, посвященных Библии, посвященную библейской археологии и библейской истории. И сегодня для нашего с вами рассмотрения предлагается тема «Событие, которого не могло быть». Мы с вами живем в век информации. Именно такое название получило наше время, те годы, в которые мы с вами сегодня живем. И действительно, достаточно включить телевизор, достаточно включить радио, чтобы на нас буквально обрушился колоссальный, неимоверный поток различной информации, хорошей и плохой, новостей культуры, новостей спорта, новостей политики. Сегодня объем информации так велик, что даже самые последние вычислительные машины, самые последние компьютеры порой бывают не в силах зарегистрировать и проанализировать весь тот объем информации, который к нам поступает. И мы сегодня с вами живем в век огромного числа событий. Но один раз на нашей земле произошло событие, которого просто не могло быть. Данное событие противоречило всем известным в науке законам физики, химии, биологии, астрономии. Данное событие выходило и выходит за рамки человеческого понимания. Его люди не могли понять. Но особенность данного события состоит в том, что оно, как мы с вами увидим, несмотря на то, что его не могло быть, и что оно противоречит всему тому, что мы с вами знаем, к чему мы с вами привыкли, это все-таки событие произошло. И оно было, как сегодня, безотказно и однозначно доказала наука. Интерес данного события, о котором мы с вами будем сегодня говорить, состоит также и в том, что оно имеет непосредственное отношение к каждому из нас, к вам и ко мне. И в нашей с вами жизни также может повториться данное событие. Быть может, не в том виде, в каком оно было несколько веков назад. Быть может, не в той форме, но сам факт, сам смысл этого события сегодня может и происходит порой в жизни каждого из нас. Итак, темой для нашего сегодняшнего с вами исследования станет место, записанное в книге Иисуса Навина, одной из библейских книг Библии. Иисус Навин жил в 15 веке до христианской эры, и он был судьей или правителем израильского народа. Иисус Навин был преемником Моисея. И именно по Иисусе Навине израильтяне после египетского рабства, после того, как они в течение 40 лет шли по пустыне, именно по Иисусе Навине они вступили в обетованную землю, в Ханаан. И в Ханаане, когда в него вступили израильтяне, то есть на территории современной Палестины, они столкнулись с огромным количеством страшных изуверских народов, древних хананеев. На одной из прошлых лекций мы с вами говорили, что собой представлял этот страшный народ, народ древнего Ханаана, народ, жители которого убивали своих детей, жители и народ, у которого не было понятия семьи, не было понятия чести и справедливости. Это был выродившийся народ, который попрал все как божественные, так и человеческие ценности. И вот с этим народом, с этим уже изжившим себя народом израильтяне вступили в битву. И вот в одной из битв произошло следующее событие. Израильтяне разгромили главную часть войска древних хананеев, начали их преследовать, но день начал клониться к закату. И Иисус Навин, вождь израильского народа, увидел, что Израиль не успеет за какие-то оставшиеся всего лишь несколько мгновений светового дня уничтожить этот страшный народ. Этот народ растечется по лицу земли и будет сеять свою страшную религию, свои страшные лжеучения, свой страшный образ жизни. И тогда Иисус Навин, видя то, что уже ничего помочь не может, и что эти страшные жители уходят, он взывает к Богу со следующими словами. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амаея в руки Израилю, когда побил Господь в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аяонскою, и остановилось солнце, и луна стояла. Не так ли написано в книге праведного, стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, после того, в который Господь так бы слышал глас человеческий, ибо Господь сражался за Израиль. Итак, согласно книге Иисуса Навина, согласно данному библейскому исследованию, один раз в истории нашей земли был необычный день. Необычность этого дня состояла в том, что солнце не заходило еще почти целый день. То есть нам Библия говорит, что в один из периодов истории земли было такое событие, когда день, обычный день, равнялся двум. До 19 века, до начала 19 века, люди верили в это сообщение книги Иисуса Навина. Однако, когда пришел 19 век, вместе с ним пришло бурное развитие, как мы с вами помним, науки и техники. Люди стали исследовать физику, астрономию, математику, химию, биологию и многие другие науки. И тогда ученый мир, научный мир и просто люди как-то по-новому взглянули на это сообщение книги Иисуса Навина. И они задались вопросом. Получается действительно, что Библия говорит, что день равнялся двум. Но ведь такого не может быть. Ведь солнце не может остановиться. Ведь луна не может стоять. Это противоречит всем законам. И если бы нечто подобное, когда бы то ни было произошло, то наша земля была бы явно уничтожена. И даже те люди, которые с большим уважением относились к Библии, верующие люди, которые признавали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, они также недоразумевали, читая это место, это известие из книги Иисуса Навина. И даже верующие люди начали говорить о том, что, наверное, здесь имеется в виду какая-то символика, какой-то прообраз, ибо не может быть в принципе такого события, чтобы один день равнялся двум, чтобы солнце не заходило почти два дня. Такого просто не может быть. Шло время, вместо бурного развития науки и техники, параллельно с ним стало возникать учение атеизма. И атеисты стали использовать это место Священного Писания, это место книги Иисуса Навина, как одно из самых излюбнейших мест для атаки на Священное Писание. Атеисты и скептики стали говорить: «Как вы можете верить Библии, когда она говорит такую чушь, такую чепуху? Ведь это известие Библии, оно противоречит всему, оно противоречит здравому смыслу. А это значит то, что и другим местам Библии, которая говорит о каких-то сверхъестественных событиях, да и просто когда Библия говорит о том или ином историческом факте, им просто нельзя верить, если в книге Иисуса Навина написано такое возмутительное с научной точки зрения утверждение». И с этим, с такой позицией, данное место книги Иисуса Навина, к нему стали относиться многие люди. Более того, даже большинство верующих людей. Но вновь шло время. И ученый мир, и здесь стоит подчеркнуть в первую очередь неверующие люди, которые занимались вопросами этнографии, они стали обращать внимание на очень интересную вещь. Исследуя различные мифы, легенды, древние летописи, древние анналы различных народов Земли, ученые стали встречать какие-то странные места, которые их вначале очень смущали. Смысл этих мест сводился к тому, что у различных народов были свидетельства того, что когда-то в определенный промежуток времени, в определенный момент, было на Земле событие и был на Земле день очень необычный. И необычность этого дня заключалась в том, что этот день равнялся двум. Вначале научный мир подумал, что это какие-то сказки, обычные сказки, которыми полны всевозможные мифы и сказания различных народов. Но они очень удивились, увидев, что данные сообщения и данные известия встречаются не только в мифах, не только в сказках, но и во многих летописях, у многих древних историков, труды которых отличались большой историчностью. И начали ученые постепенно систематизировать эти данные и сравнить их, действительно ли в них есть что-то общее, совпадают ли они в хронологическом плане, что это за сообщение. Давайте к ним обратимся. Наиболее одно из первых и одно из интересных сообщений, которое касалось проблемы двойного дня, оставил очень известный человек, человек, которого мы с вами знаем, называют отцом истории, человек, который жил в V веке до христианской эры, и имя которому Геродот. Именно Геродот считается сегодня одним из древнейших людей, который заложил канон, который заложил основные как бы принципы современной исторической науки. После Геродота остался большой труд в 9 книгах, в которых Геродот изложил историю Вавилона, Ассирии, Медоперсии, Греции. И вот в одной из книг Геродота ученые прочли следующее. Геродот во время путешествия по Египту узнал от жрецов, которые показали ему древние летописи, о небывалом долгом дне за 1000 лет до него. Вот что пишет Геродот. «В то время рассказывали жрецы, солнце 4 раза восходило не на своем месте, именно 2 раза восходило там, где теперь заходит, и 2 раза заходило там, где теперь заходит. И этого не произошло в Египте никакой перемены в смысле плодородия почвы и растений, режима реки, болезней или людской смертности». Итак, древние египетские жрецы сообщили Геродоту, что за 1000 лет до него, то есть примерно около 1410 года, был в истории очень необычный день, который равнялся 2, и солнце заходило и всходило 2 раза. Следующее известие, которое было оставлено об одном дне, написано в так называемом жизнеописании Кришны. И в данном жизнеописании Кришны рассказано об одном из событий, которое происходило также в 15 веке, и сказано следующее. «Солнце замедлило свое движение и не заходило, заслушавшись благочестивым пением восхваляющего добродетели Кришны во время путешествия последнего в Биндебрады. Когда же он прибыл туда в целости и сохранности, солнце зашло с опозданием около 12 часов». Итак, вновь 15 век до христианской эры, и вновь небывало длинный день, который превосходил другие дни на многие часы. Увидя и встретившись с данными исследователями, этнографы стали изучать, как же другие народы Земли, пишут об этом дне, и пишут ли они о нем вообще что-либо. И вот во время экспедиции в Америку, на американский континент, Роуд Кинсбург, на протяжении долгого времени изучавший быт индейцев Мексики, установил, что сказания этих племен, в частности летописи Куахтутлитлан, упоминается, что в год 7 кроликов, бывший около 15 века до христианской эры, соответственно современной хронологии, был необычайно долгий день, равнявшийся почти 2. Ученые стали обращаться к сказаниям других народов мира, и они увидели, что в сказании Финляндии и Японии также сохранились известия и сказания о небывалом долгом дне, который равнялся почти 2. Исследователи стали исследовать летописи древнего Китая, которые отличались большой точностью и скрупулезностью. И было установлено, что в правлении императора Яо, который также относится примерно к 15 веку до христианской эры, в летописи зафиксирован необычайно долгий день. Следующее известие пришло из Древнего Рима. В работе знаменитого римского историка Иосифа Флавия, жившего в 1 веке христианской эры, есть прямое свидетельство о небывалом дне, имевшем место при Иисусе Навине. Вот что пишет Иосиф Флавий. «Иисус действительно со всем своим войском поспешил к ним на выручку, совершал переходы в продолжении целого дня и целой ночи, напал на врагов врасплох рано утром, обратил в бегство и преследовал их по ложбине, носящей название Вифоры. Тут-то он убедился в том, что Господь Бог помогает ему, потому что началась сильная гроза с громом, молнией и необычайно крупным градом. Вдобавок и день продолжался до того, чтобы наступление ночи не помешало полной победе евреев. Наконец Иисус настиг 4 царей в пещере Макет, где они искали убежище, и перебил всех. А тот, что тот день действительно удлинился сверх необыкновенного, это засвидетельствовано в священных книгах, лежащих в храме». Итак, исследуя различные летописи, различные анналы, различные сказания народов Земли, ученый мир убедился, что один раз, согласно сказаниям всех народов Земли без исключения, Америки, Финляндии, Японии, Древнего Египта, Древнего Китая, был в истории такой день, который все хроники, все летописи относят примерно к 15 веку до христианской эры, день отличительной особенностью которого было то, что он почти равнялся двум дням. Тогда перед историками стал вопрос, как расценить, как трактовать данное событие. Ибо эти народы, народы Финляндии, Японии, народы Древнего Китая, Древнего Египта, они никогда не видели друг друга, никогда не всходили в соприкосновение друг с другом. Как объяснить то, что все эти столь различные народы датируют время долгого дня 15 веком до христианской эры, и все без исключения указывают на то, что такой день действительно был. Тогда ученые решили посмотреть уже с астрономической точки зрения, можно ли как-то вычислить, можно ли как-то посмотреть, действительно ли такое место имело место в истории. Первые исследования, которые были проведены по этому вопросу, были сделаны профессором Тоттоном, американским профессором Тоттоном. Американский профессор Тоттон был математик и астрономом. После исследования астрономических карт, после исследования движения планет и вычисления хронологии наших дней, Тоттон приходит к заключению о том, что к истории нашего времени, около 15 века до христианской эры, было прибавлено 23 часа 20 минут. Тоттон перепроверяет свои исследования и приходит вновь к этим же выводам. Он публикует свою работу, в которой говорит, что, базируясь на конкретных астрономических и математических данных, мной показано, что действительно в 15 веке до христианской эры каким-то непонятным образом к истории нашей Земли, к нашему времени, было прибавлено 23 часа 20 минут. Независимо от него, профессор Маундер, который был в Королевской обсерватории в Гринвиче, которая в свою очередь является признанным центром астрономии, также проводил исследования по данному вопросу. Независимо от Тоттона, профессор Мандер, также изучавший данные вопросы и являвшийся одним из специалистов в области хронологии, которая выставляется по астрономическим дням, по астрономическим часам, он также показал, что в 15 веке имело место прибавление времени примерно 23 часов, прибавление времени к истории нашей Земли. После этого, после двух данных исследований, которые были сделаны в конце 19 и начале 20 века, практически все ведущие астрономы, однако, по крайней мере, ведущие из них, решили исследовать данный вопрос, ибо тема действительно была очень интересной. Она была очень интересна, во-первых, потому, что данное известие перекликалось со Священным Писанием, интерес к которому был всегда велик. Но также данное явление, оно представляло большой интерес из чисто научной точки зрения, ибо астрономам, математикам было интересно, действительно ли могло произойти такое странное, необычное явление. И вот ученые из различных стран мира приступают к вычислениям. Ведущими этими учеными были сэр Эдвин Балле, британский ученый, также британский ученый профессор Пикеринг из обсерватории Гарварда, Моундерс, профессор Йель и многие другие, которые независимо друг от друга, жившие в разное время в разных странах, они приходят к заключению, что действительно в 15 веке до христианской эры к истории нашей Земли был прибавлен день. Уже в наше время, в 70-е годы, когда поступило на службу человеку электронно-вычислительные машины, то уже данные астрономико-математические исчисления стали делать не люди, а стали делать машины. И тогда ученый мир вновь решил посмотреть, проверить, не ошиблись ли эти профессора, не ошиблись ли эти академики в подсчете, ибо минимальная ошибка могла дать ложный результат. В различных странах мира были заложены в компьютеры базовые данные и были проведены исчисления, целью которых было установить, действительно ли появляются вот эти странные 23 часа 20 минут, о которых впервые сказал профессор Тоттон. И вновь результат повторился. Все без исключения машины ЭВМ, компьютеры подтвердили, что действительно к истории нашей Земли было прибавлено удивительным образом 23 часа 20 минут. Последние исследования в этом вопросе были сделаны профессором Марией Кэтрин Брайан, которая издала специальную обзорную статью по данному вопросу. Итак, на сегодняшний день наука показала то, что данное событие действительно существовало. Это подтверждено как данными этнографии, как данными истории, в которых показано, что все, без исключения народы, зафиксировали данное событие, но также оно доказано и подтверждено математически и астрономически. На сегодняшний день в научном мире остается открытым лишь вопрос, который бы объяснил, каким образом данное событие могло произойти. На сегодняшний день предложено несколько основных версий того, что могло иметь место, то есть благодаря чему мог произойти столь большой эффект. Одни ученые это связывают с движением, с необычным движением планеты Венера, которое она совершала в тот момент. Другие связывают это с небывало огромным астероидом, который пролетел над Землей. Другие это связывают с тем, что также несколько астероидов вошло в сферу Земли и произошел определенный катаклизм, вызвавший вышеуказанные изменения. Но однозначно точного ответа на данный вопрос сегодня не получено. Однако каждая из этих версий, то есть версий того, объясняющих, как мог произойти феномен двойного дня, каждая из них имеет свое научное подтверждение и обоснование. Остается лишь выяснить, какая из данных версий действительно имела место. Итак, событие двойного дня, событие которого не могло быть в принципе, которое противоречит всем устоявшимся нормам, всем устоявшимся понятиям, к которым мы привыкли, оно действительно имело место. И здесь хочется отметить, что в 1982 году была издана, наверное, многие ее видели, читали, очень такой капитальная академическая работа, посвященная мифам народов мира под редакцией профессора Токарева. Сейчас она прошла несколько переизданий, сейчас в любом книжном магазине можно купить данное действительно фундаментальное академическое произведение. Так вот, даже в этом академическом труде, изданном в советское время, при Андропове, то есть в период очень жесткой цензуры, когда очень четко, именно, как говорится, следили за тем, что и как пишет, то в месте, которое посвящено данному дню, даже авторы этой энциклопедии вынуждены написать, что на сегодняшний день вопрос о длинном дне Иисуса Навина является спорным. То есть даже советские ученые при наличии той большой, скажем так, атеистического давления, которое было в то время, не могли отрицать этих фактов, к которым пришли ученые Запада. На сегодняшний же день все без исключения ученые мира, их подавляющая часть, в том числе и ученые нашей страны, бывшего Советского Союза, они пришли к однозначному выводу. Такой день действительно был. Действительно, в 15 веке до христианской эры был особый небывалый день, который равнялся двум. И только Библия, только Священное Писание, оно объясняет механизм этого дня, когда и почему это произошло. Итак, мы с вами увидели, что событие, которого не могло быть, оно действительно имело место. И после пения мы с вами узнаем, что сегодня это событие говорит каждому из нас. Чем оно сегодня интересно для каждого из нас, помимо того, что оно подтверждает Библию. И мы с вами увидим, каждый из нас, вы и я, что оно имеет самое прямое, самое непосредственное отношение к каждому из нас. Итак, небывалое событие. Небывалое событие, которое произошло в 15 веке до христианской эры. Двойной день, великое чудо. Почему это произошло? Почему случилось столь необычное явление? Нам Библия говорит, что причиной этого стала молитва человека. Стала молитва простого человека, пусть человека весьма умного, пусть человека уважаемого, пусть человека, который являлся вождем народа, но молитва обычного человека. И сегодня мы с вами будем исследовать одну из самых интересных, самых важных тем Библии, тему о молитве. И данную тему, которая является очень важной для каждого из нас, мы с вами исследуем на примере молитвы Иисуса Навина, этой небывалой молитвы, которая остановила солнце. Один раз было такое собеседование неверующего человека с одним богословом. И когда неверующий человек задавал богослову следующие вопросы: «Скажи, если человек не посещает церковь, он может быть христианином?» Богослов говорит: «Да». «Скажи, если человек не умеет читать и не может читать Библию, он может быть христианином?» Богослов говорит: «Да». «Скажи, если человек вообще никогда не видел церковь, не видел в глаза Библию, он может быть христианином?» Богослов говорит: «Да». И тогда неверующий человек задает вопрос: «Скажи, именно при каком же условии человек не может быть христианином?» Богослов говорит:
если человек не молится.
Молитва – это главная, отличительная особенность тех людей, которые исповедуют Иисуса Христа. Священное Писание нам оставило огромное количество различных примеров молитв. Молитв в разное время, разных людей, в различных обстоятельствах. Но их объединяют все эти молитвы несколько факторов, несколько моментов. Первое – молитва – это откровенный разговор человека с Богом. Бог хочет, чтобы наши молитвы, и Он нас этому учит в Священном Писании, они не были бы какими-то заученными, они не были бы какими-то стандартными. Бог говорит нам о том в Библии, что для того, чтобы обратиться к Нему, чтобы молиться Ему, нам не обязательно очень много знать, нам не обязательно знать всю полноту истины, нам не обязательно обращаться к Нему красивыми словами, нам не обязательно молиться долго. Самое главное, мы должны искренне обратиться к Богу, рассказать Ему то, что лежит у нас на сердце, что нас волнует, что нас беспокоит. Словом, рассказать и поделиться так, как мы поделились бы со своим самым лучшим другом. В Евангелиях Иисус Христос говорит: «Вы друзья мои». И Бог очень хочет, чтобы сегодня каждый человек стал Его другом. Нам Библия учит, что свои нужды, свои прошения, свои сокровенные желания, свою мольбу люди должны раскрывать не перед священником, не перед другим людьми, не перед церковью. Они должны их раскрывать, если, конечно, хотят, перед Богом. Бог принимает любую молитву. Нам оставлены в Библии примеры того, когда люди обращались к Богу примерно с такими словами: «Господи, зачем Ты допустил это в нашей жизни? Почему так произошло? Ответь нам, нам очень тяжело, нам очень больно, нам страшно». Бог принимает такие молитвы, и Он ждет их от нас. Библия нам оставила примеры молитв прославления, когда люди благодарят Бога, когда они благодарят Бога за исцеление себя или своих детей, когда они благодарят Бога за то, что Он им помог устроиться на работу и в другие места. Библия принимает такие молитвы. Бог очень хочет от нас так называемых ходатайственных молитв, когда мы просим за какого-то другого человека. Предположим, болеет наш ребенок, либо болеет наш друг, болеет наш сосед, либо сложилась какая-то сложная ситуация на работе у тех людей, с которыми мы общаемся, которых мы знаем. И Бог очень хочет, чтобы мы также обратились к Нему с прошением и об этих людях. Бог принимает и ждет и этих молитв. Самое главное в молитве – это незаученность. Мы должны к Богу обращаться так, как лежит у нас на сердце. Что мы бы сказали бы своему самому близкому другу, своим родителям, своим друзьям? Именно такого общения, такого разговора ждет от нас Бог. Поэтому, чтобы научиться молиться, по сути дела, нужно и много, и мало. Нужно самое главное желание и доверие к Богу. Многие люди, я это могу сказать на своем собственном опыте, когда мы начали молиться, когда мы начали обращаться к Богу, мы получили большую силу, большую поддержку. Когда люди приходят к Богу, когда они начинают молиться, у них на первый взгляд вроде бы остается такое же количество проблем. Проблем на работе, проблем в семье. Но эти проблемы и пути к разрешению этих проблем, у них добавляется огромное количество новых путей для разрешения той или иной проблемы. У них меняется отношение к той или иной проблеме. И если совсем недавно тот или иной вопрос, та или иная ситуация выводила из себя, выводила из терпения, выводила в тупик, а многих даже людей приводила к самоубийству, то теперь люди, пришедшие к Богу, они меняют свое отношение к проблемам, они легче переносят все тягое, несчастье, все то злое и страшное тот мир, в котором мы живем. Нас также Библия учит секретом или условием успешной молитвы. И каждая молитва, которую мы с вами произносим, ее обязательно услышит Бог, и Он обязательно на нее ответит. И в своем Священном Писании нам Бог дал несколько, сегодня мы рассмотрим 6 основных критериев успешной молитвы. 6 основных критериев, выполняя которые, каждый из нас, вы и я, можем быть уверены, что Бог обязательно ответит на нашу молитву и даст нам ответ. И данные критерии, критерии успешной молитвы, критерии того, когда Бог обязательно услышит нас, когда мы просим за себя, просим за своих детей, за своих родных, за своих друзей, за ситуацию в нашем городе, мы с вами рассмотрим на примере Иисуса Навина. Итак, Иисус Навин
в 11 главе, которую мы с вами читали, в 10 главе Иисуса Навина сказано: «Иисус воззвал Господу». Итак, первое условие успешной молитвы, условие, когда мы хотим, чтобы услышал Бог нашу молитву, чтобы Он нам ответил на нее, является то, что мы должны к Богу воззвать.